Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Ну и вот сегодня передача, нельзя сказать, что она совсем связана с новостями, хотя, безусловно, имеет прямое отношение и к нашему музею, и к нашему краю, и, что самое главное, к Дням русской духовности и культуры «Сияние России», которые проходят в очередной раз, 31 в этом сентябре, по всей нашей Иркутской области. И вот запись, которую мы ведем сегодня, вы ее слушаете уже на следующий день, да, а прямо сегодня мы записываемся в очередную годовщину со дня рождения выдающегося сына Иркутской земли, святителя Иннокентия Московского, или Иннокентия Вениаминова, уроженца села Анга Качугского района, тогда это был Верхоленский уезд, конечно, 26 августа или вот 8 сентября по новому стилю 1797 года у пономаря Ильинской Ангинской церкви Евсевия Попова родился мальчик, нареченный тогда еще Иоанном. И у нас сегодня в гостях в связи с этой знаменательной датой, которая параллельно сегодня отмечалась в селе Анга, мы давали анонсы, а у нас в гостях один из крупнейших специалистов по биографии и другим историческим вопросам, связанным с жизнью и деятельностью святителя Иннокентия, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Иркутской областной государственной научной библиотеки имени Молчанова Сибирского Тамара Александровна Крючкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Александровна, сегодняшняя наша передача о самом святителе известна уже сейчас, в том числе и вашими стараниями, достаточно много, посвящена его окружению, его ближайшему окружению, его родне. Насколько давно и вообще с какого времени вы занимаетесь этой темой?
Я продолжаю заниматься этой темой, потому что уже несколько сотрудников и иркутских музеев, и других представителей занимались этим, и уже собран определенный материал по тому, кто такой святитель Иннокентий, это миссионер мирового уровня, который родился в Анге, в таком небольшом селении, и стал таким замечательным человеком. Я думаю, что впереди еще много открытий по этой теме, потому что сейчас есть возможность скрупулезно и, довольно глубоко познакомиться с архивными данными, где хранится еще много очень интересных сведений о семье святителя Иннокентия. Его корни Поповых, из рода которых он происходит, начинаются еще в 17 веке. К нам в Иркутск еще в 17 веке, в 1690 году, из Тобольска был специально послан для настоятельства в недавно построенной Иркутской Спасской церкви. Это первый храм в нашем городе.
Еще в деревянной, еще не этой каменной.
Да, в деревянной церкви. Иоанн Пантелеймонов. Это довольно интересный человек, который занимался даже иконописанием, и он продолжительное время возглавлял причты Спасской церкви.
Возможно, даже именно он начал строительство каменного храма?
Возможно, участвовал, потому что, в принципе, о его жизни мало что известно, документов каких-то таких основополагающих, которые бы давали какие-то сведения по его биографии, очень мало. Единственное, что известно, он вместе с еще одним священнослужителем ездил в Тобольск к себе на родину, чтобы там получить разрешение как раз на строительство каменной церкви. Потому что деревянная церковь пришла в негодность, она была построена еще в 1670-е годы. И потом, вернувшись, конечно, он, наверное, продолжал это дело. Но когда закончился его жизненный путь, нам пока неизвестно. Это еще предстоит узнать. Так вот, его сын, сколько у него детей, пока мы не знаем, но один из сыновей, Попов Иоанн Иоаннович, потом продолжал тоже деятельность священнослужения у нас в Иркутской епархии. Его сын тоже, Иоанн Иоаннович Попов, тоже это продолжал. И он потом стал одним из первых священнослужителей Ангинской Ильинской церкви.
Ильи Пророка.
Да, имени Ильи Пророка. У его сына, уже Евсевия, Иоаннча родился как раз всем известный сейчас Иоанн Попов. Иоанн Евсеевич Попов, которого мы сейчас знаем по фамилии Вениаминов. Дело в том, что когда он учился в Иркутской духовной семинарии, то там было несколько Поповых. Кстати, фамилия Поповых очень известная не только в нашей епархии среди священнослужителей, но, в общем-то, и по России. Вот у меня в архиве есть такие специальные файлы, посвященные священнослужителям. Так вот, Поповых за время деятельности Иркутской епархии у меня насчитывается около 200 человек. Представляете? Поповы. То есть это и священники, и псаломщики, и так далее.
Тамара Александровна, наверняка у многих из наших радиослушателей возникает такой вопрос. Такой древний священнический род, один из первых, собственно, в нашей епархии, еще, получается, даже раньше святитель Иннокентий сюда прибыл, который кульчицкий, и вдруг такое понижение, то есть вот дети священника, один из них диакон, это его дядя и будущего святителя Дмитрий, а отец Евсевий вообще пономарь. Почему же они не священники, как вы думаете, хотя бы?
Ну, дело в том, что отец это святитель Иннокентий вырос, вернее, умер рано. Рано и, возможно, как-то...
То есть его просто не успели посвятить?
Да. Ну, и дело в том, что он не закончил еще семинарию. Дело в том, что для священнослужителей назначались люди, которые закончили семинарию. Семинария у нас в Иркутске открылась в 1780 году, но Евсевию не удалось обучаться в ней. Он был многодетным отцом, и поэтому, видимо, это случилось. Иоанн тоже был многодетным отцом. Кстати, вот об этом мало кто знает, все его знают как великого миссионера, много, удивительно много сделавшего для духовного развития и миссионерского дела, и православия в Сибири, в Восточной Сибири,
и в Америке.
В Америке, да. Но мало кто знает, что у него было 10 детей в семействе.
10 и все выжили?
Нет. Так получилось, что он, первые дети его умирали. Первая родилась у него дочь, Серафима Ивановна. Вот, она прожила всего 2 месяца. Потом было еще 2 младенца, о которых пока ничего нам не известно, то есть не удалось найти
метеорит. Это там, на Аляске уже было?
Нет. Еще... Это все в Иркутске. Ой. Да, в Иркутске. Да, в Иркутске у него родилось 4 ребенка.
И, вот. И выжил из них только один, получается?
Только да? Один, Иннокентий, да. То есть и второго и третьего, то есть неизвестно, то ли это сын, то ли девочки были, вот, про них пока не найдено. Но родился Иннокентий в 1823 году. И он тоже очень сильно болел. И святитель Иннокентий потом уже в письмах говорит о том, что я просто его вымолил у Бога, вымолил. Но он потом принес очень много неприятностей святителю, так как вел такой нехороший образ жизни и даже... некоторое время сидел в тюрьме, и последние годы его неизвестно чем, как закончились.
Давайте мы сейчас на этом печальном, но очень интересном факте прервемся для анонса других предстоящих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу. Хорошо.
По субботам в 10 часов в выставочном отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского работает школа традиционной русской куклы мастера Нелли Раковой. Курс подходит как начинающим мастерицам и мастерам, так и тем, кто давно мечтает попробовать себя в новом хобби. Здесь каждый сможет создать собственную уникальную коллекцию авторских изделий. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-395-2-20-03-68. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Сегодня, в дни русской духовности и культуры сияния России, и в дни памяти, в очередную годовщину со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, святителя Московского, мы беседуем с историком, биографом святителя, главным научным сотрудником Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского, кандидатом исторических наук Тамарой Александровной Крючковой. И там довольно интересные уже мы услышали факты о родных святителя. Вот можно немножко рассказать, собственно, о его жене, да? Жизнь церковного человека, особенно когда вот он был белым священником, а потом постригается в монахи, она так резко делится на две половины, и, конечно, вторая часто затмевает первую. И вот в данной ситуации жена без какой-то своей вины, она уходит абсолютно в тень, про нее никогда не вспоминают. Ну, что такое жена у монаха, а, собственно говоря, он монахом-то первоначально и не предполагал долгие годы быть. И, с другой стороны, она ведь определила его судьбу. Первоначально-то его готовили к учебе в духовной академии, к пострижению уже непосредственно с юных лет.
Да. Ну, вот так получилось, что когда он закончил Иркутскую духовную семинарию, вот, его действительно, как одного из лучших учеников, направляли на обучение дальше. В то время в Казань направляли или в Петербург. Вот. Но он от этого отказался. Он женился, и его женой была замечательная, в общем-то, личность. Она происходила из семейства Шарин, ее отец Иоанн Шарин был священником, который определенное время служил в одной из колымских церквей, а потом, после смерти жены, он постригся в монашество, принял монашество и прославился в Якутском Спасском монастыре как носитель такой праведной жизни. Его очень любили, там почитали. Он умер в 1826 году, и после его смерти в Спасском монастыре было обнаружено его нетленное тело. Интересно, что как-то каким-то там же найдено было тело в разрушенном совершенно гробу. И
Но 19 век скуп был на канонизацию. Даже святителей, да. Поэтому, конечно, тогда этого сложно было ожидать.
Да, но его очень почитали, то есть у него вот такие вот духовные какие-то такие корни у его жены, у его дочери были вот такие вот глубокие, и я думаю, что это потом каким-то образом передалось и дальше по наследству. Ну вот он женился в 23-м году и принял решение ехать на Лиутские острова, и туда он поехал вместе со своей матерью, также с братом и сыном Иннокентием, который родился здесь, в Иркутске, с малолетним сыном. Они приехали первоначально на остров Ситху, где вскоре у них появилась дочь Екатерина. Впоследствии она вышла замуж за священнослужителя Петелина Ивана Илью Ивановича, вот, и затем уже после Ситхи он был определен на остров Уналашку, и здесь, на Уналашке, у него родилось еще 5 детей. Один из них после Екатерины – это Гавриил, который очень помогал своему отцу, был священнослужителем и тоже миссионером. Потом еще родился Александр, но он прожил всего 12 лет, умер в Иркутске. Потом еще Ольга, Параскева и Фёкла. Так получилось, что, конечно, жизнь была очень тяжелая у Налашки. Они вместе с братом Стефаном сами первоначально вырыли землянку, в которой почти год провели с семьей, причем потом построили дом деревянный и построили храм.
А мать Фёкла Савишна, она там так и скончалась, наверное, на Уналашке, нет?
Нет. Дело в том, что когда вот уже дети подросли, отец Иннокентий, в то время еще отец Иоанн, решил детей, то есть два сына и дочерей, послать в Иркутск, чтобы они получили какое-то обучение.
Образование.
Образование,
ну,
да.
Конечно, где на острове еще им.
Да, образование.
Дальше развиваться.
Вот. И вот, значит, Гавриил, Александр, Екатерина, Ольга, Параскева, Фёкла, в общем, они двумя группами приехали сюда, в Иркутск. Первая группа – это вот мама, и она привезла Гавриила, привезла Иннокентия, которые поступили в духовное училище, а потом, позднее, туда приехала жена. Уже когда Иоанн принял решение ехать в Петербург, чтобы опубликовать там свои труды по этнографии. И тогда он решил жену вместе с дочерьми отправить в Иркутск. Но одна дочь, младшая, Фёкла, поехала вместе с ним в кругосветное путешествие. Вот, и она на корабле, несколько месяцев они плыли, в общем-то, это почти кругосветное путешествие, то есть из Ситхи в Петербург, вот он плавал.
Вокруг Америки.
Вокруг Америки, да, вот он плавал.
Через два океана, Тихий, Атлантический,
да,
вот, Кронштадт.
Да, вместе с Фёклой. Ну, и так получилось, что в Иркутске сын Александр умер в 12-летнем возрасте. А когда вот он прибыл в Петербург, ему поступило известие о том, что жена его в Иркутске умерла, и сын где-то тоже вскоре умер. И ему поступило предложение вот, принять монашеский чин. Он долго сопротивлялся, и когда все-таки вышло такое решение его детей, оставшихся дочерей Гавриила и Иннокентия, сына, привезти в Петербург, пристроить там.
То есть они окончательное образование, его дети, ну, те, кто выжил, получали уже не в Иркутске, а в Санкт-Петербурге.
Да, в Санкт-Петербурге, да.
За казенный счет.
Да. Вот. Ну, и так получилось, что потом Екатерина вышла замуж за священника Илью Ивановича. Ольга, в супружестве ее фамилия Музовская, ее муж умер, и она тоже в возрасте 24 лет в Петербурге, детей у нее не было. Вот. Еще одна из дочерей его, Параскева, решила, хотя была красавица, решила тоже стать монахиней и, в общем-то, находилась долгое время, но вот про нее мало что известно, но она была монахиней Борисовского Богородицы Тихвинского монастыря в Курской губернии. Вот с ней Иннокентий, уже ставший потом епископом, переписывался, и очень много интересного в ее наставлениях, в его письмах мы, в общем-то, видим много интересного.
Так, сейчас мы прервемся для анонса еще некоторых мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, потом продолжим нашу интересную беседу.
Тринадцатого сентября в 17:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на очередной концерт проекта «Вечера с гитарой и поэзией», организованного при поддержке руководителя студии бардовской песни «Ключ». Екатерина Барановская и Тимофей Нартов подарят слушателям песни, уже полюбившиеся и новые, авторские и написанные другими бардами, классиками жанра и современными поющими поэтами из разных городов России, в том числе из Иркутска. Бронирование билетов по телефону 8-395-2-25-98-25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Тамарой Александровной Крючковой, кандидатом исторических наук, о родословной, о семейных, обширных и иногда достаточно неожиданных связях нашего великого земляка, святителя Иннокентия Иоанна Попова, Иннокентия Вениаминова, которому полностью посвящен один из отделов нашего музея, культурно-просветительский центр в селе Анга. В эти дни, связанные с очередной годовщиной его рождения, ну вот мы рассказываем уже о судьбах детей, а мать немножко потеряли. Фёкла Савишна, когда привезла детей в Иркутск, что с ней дальше было? Она же тоже, по сути, кругосветное путешествие совершила, хотя туда-обратно, то есть она вокруг света не объехала, но, по сути-то...
Ну да, то есть, конечно, длительный путь. Вот,
Съездила в Америку, вернулась назад в Иркутск.
Да, но они вместе вот приехали со Стефаном. То есть Стефан, потом вот дети, а Стефан потом снова уехал и уже там занимался тоже еще на служении. Ее Иоанн Вениаминов послал вместе с сыновьями в Иркутск. Вот, они приехали. И здесь она прожила недолго в Иркутске, умерла здесь, похоронена на Иерусалимском кладбище. Вот. И где-то в этот же период умер вот один из сыновей, Александр, в 12-летнем возрасте.
Фактически они все приблизительно в одно и то же время умерли, Екатерина, Фёкла и...
Да-да-да-да.
Мать, сын и жена.
Да-да-да-да-да.
Да, это такое тяжелое, конечно. Мы-то больше про жену знаем, по житию, да, тройное горе.
Да.
Ну и вот младшая, получается, дочь, она в честь матери же была названа.
Да, Фёклой.
В честь бабушки, получается.
Бабушки, да, Фёклой тоже. Но она, когда еще вот обучалась в Петербурге, она вышла замуж за Молчанова Константина, это диакон. Потом был он сначала она в тот период был диакон, потом стал священником в Петергофе. Вот он тоже умер рано, у нее было двое детей, и она решила ехать в Сибирь. Вот вместе с дочерьми приехала сюда, в Иркутск, и вообще она собиралась ехать к старшей сестре Екатерине, которая в это время служила уже там, в общем-то, на Востоке, жила со своим мужем на Востоке. Но в Петербурге она заболела и тоже умерла в 65-м году. И, кстати, ее отпевал Прокопий Громов, который долгое время служил вместе со святителем Иннокентием Вениаминовым вот, в Америке.
И на Камчатке.
На Камчатке, да. И так получилось. И об этом есть, в общем-то, его такое пространное, даже статья написана, что вот ему пришлось ее отпевать. Так что вот на Иркутском Иерусалимском кладбище похоронены, во-первых, мать святителя Иннокентия, его жена и пятеро детей.
И Фёкла тоже здесь скончалась.
Фёкла тоже здесь ними, скончалась, да.
Вместе с детьми, или с детьми что-то еще стало дальше?
Кстати, ее дочь потом училась в Иркутском женском училище, в епархиальном училище, и что интересно, она обучалась на стипендию, за которую плату внес там, в общем-то, в училище были определенный набор штатных вакансий, 27 человек. И, кроме того, можно было заплатить за обучение и...
Это вот бюджетное, небюджетное место,
да, как сейчас. Да, небюджетное. Так вот, как раз ее дочь Фёклы, Анна Константиновна, в 70-е годы обучалась в женском училище. И что интересно, о ней даже есть сведения в иркутской летописи Романова. В 1873 году к нам в Иркутск приезжал великий князь. Это четвертый сын Александра II, императора. Вот здесь его торжественно встречали, и он посетил Иркутское духовное женское училище, и вот внучка святителя Иннокентия, она подарила ему, вручила от имени учащихся подушку, вышитую шерстями. Так вот написано. Это вот есть сведения, прямо вот отмеченные в иркутской летописи.
А что с ней дальше было, пока неизвестно?
Пока неизвестно, надо искать. И еще одна внучка обучалась немножко раньше. Это дочь Екатерины, которая была по мужу Петелина, 50-е годы, тоже есть, что вот она обучалась в 50-е годы, и вот эти вот за нее тоже заранее святитель Иннокентий внес 2000 рублей, вот, которые шли на поминание там Музовских, и часть денег шла вот как плата за обучение их и этой внучки, и той. То есть когда Иннокентий вносил вот эту сумму в Иркутское училище женское, вот там было отмечено, что первым делом вот эту стипендию из этих денег должны, так сказать, принято быть кто-то из родственников святителя Вениаминова.
Тамара Александровна, ну вот, когда вы занимались этими изысканиями, вы же многие вещи впервые узнали, прежде чем напечатать их, там, рассказать широкому кругу. Что вы ощущали?
Радость, конечно. И, конечно, восторг у меня был такой, что, вот понимаете, вот как этому человеку удавалось развернуть миссионерское дело в таком направлении, которому сейчас придерживаются очень многие. И, кстати, вот в наше время, когда вот идет такая вот интересная межконфессиональная борьба, вот главное, вот это вот, что проповедовал Иннокентий Вениаминов, сейчас очень-очень актуально.
Вы бывали, кстати, в селе Ангата?
Конечно.
И как вы можете оценить то, что там произошло последние десяток лет?
Ой, ну это, конечно, такой очень значимое такое место, которое сейчас посещается все больше и больше. То есть это такой центр, который, в общем-то, во-первых, изучает наследие святителя Иннокентия, которое необходимо вот сейчас нашей современной жизни, и представляет его, и к нему, конечно, очень глубокий интерес. Очень много, я знаю, туда приезжают людей. Я немножко принимала участие в этом, то есть там была составлена родословная, потом там какие-то документы и так далее. Ну, в общем, это место очень значимое в нашей духовной жизни, не только епархии, но, я думаю, и Иркутской сейчас митрополии, но и России.
Томас Анна, где вообще все это можно прочитать? То, что вы рассказали, может быть, в более полном и системном виде?
У меня опубликовано две статьи вот по тому, кто похоронен на Иерусалимском кладбище. Это есть такой сборник у нас. И вторая статья, я тоже выступала на конференции, это вот по семейству святителей Иннокентия. Вот. Но я думаю, что впереди еще много интересного, потому что сейчас Государственный архив Иркутской области выкладывает документы в интернете, и можно, ну так вот, целенаправленно заняться как раз вот этой темой, потому что, конечно, очень интересны сведения о продолжателях рода Иннокентия Вениаминова, и интересные их судьбы, вот. И я думаю, что вот для будущих исследователей здесь еще очень большое пространство и много интересных открытий.
Вам большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня в передаче «Кровеческие записки» была главный научный сотрудник Иркутской областной государственной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского, кандидат исторических наук Тамара Александровна Крючкова, знаменитый краевед, биограф святителя Иннокентия Вениаминова, чей родословный и предкам, и потомкам была посвящена наша сегодняшняя передача. Ну, и я, ее ведущий, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. Заканчивая наше повествование сегодня, должен напомнить вам, во-первых, адрес культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Вениаминова. Это село Анга, Качковского района, Иркутской области, улица Школьная. И, пожалуйста, посетите его, если еще там не были. Можно для начала позвонить и навести справки об экскурсиях туда и других поездках, о программе работы культурно-просветительского центра по телефону 33-62-30. Это телефон нашего визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, в рабочее время с 10 до 18 часов. Всегда можно там и по телефону, и зайти, и выяснить все моменты текущей музейной работы, посмотреть наши музейные сувениры, в том числе и связанные со святителем Иннокентием, издания различные. Ну, можно много выяснить, кстати, на сайте культурно-просветительского центра и на нашем основном музейном сайте ukm.ru. Заходите и слушайте нас на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.